Игорь, мы тебя знаем и любим по тому комеди-клабу, по которому многие из нас скучают. Вот сейчас...
Выросли.
Да, выросли. Тот комеди-клаб, который сейчас, ты все-таки с профессиональной точки зрения интересуешься, смотришь ли своих старых добрых друзей, смотришь ли, куда в Москве юмор уходит, в какую сторону?
Я друзей люблю, пытаюсь следить за их карьерой. Ну, конечно, времени нету, вот прям все выпуски смотреть от начала до конца. Что-то в интернете, что попадается иногда, то с удовольствием смотрю. Хочется коротко сформулировать, а это такой длинный разговор, на самом деле.
Ну, это другой комеди.
Конечно, другой. Я сейчас скажу как экономист, дипломированный. Любой продукт имеет свой жизненный цикл. Сначала он немножко такой элитарный, а потом становится массовым. И это не хорошо, и не плохо. Это норма жизни, что в колбасе, что в автомобилях. И в продуктах развлекательных все работает то же самое. Соответственно, сейчас Comedy Club — это суперпрофессиональная программа, сделанная вообще большими молодцами. Ну, для такого массового зрителя вот можно посмотреть залы. И мне даже сложно представить себе, сколько там тысяч человек, когда у них там фестивали в Сочи проходят или еще где-то. Подача должна быть шире, ярче, когда ты там на многотысячную аудиторию работаешь, а не на маленький клубчик, когда мы вот 15 лет назад выступали. Я еще был свидетелем переезда комеди из маленького клубчика, где там человек 40 в зале, в такой уже концертный зал с большой сценой, с живым бендом. То есть уже вот начало этого периода выхода к массовому более зрителю я застал. Но теперь это еще больше, еще ярче заметно. Такие миниатюры, номера становятся более массовыми, там по 5 человек участвуют, появились уже костюмы, появились реквизиты. Все это на самом деле нормально, потому что целью своей имеет достучаться до более широкой аудитории. И очень крутой, качественный продукт. Просто уже не является таким андеграундным и таким, что ли, флагманом прогресса, а является уже нормой. Камеди — это уже вот с ним уже жились все любители комедийного жанра на русском языке. И он уже как бы чем-то самим собой разумеющимся является. Сейчас уже какие-то другие жанры пытаются эту индустрию толкать вперед. Вот тот же стендап, например. Это уже нечто такое новое. Даже, я думаю, скоро появятся еще всякие новые формы юмора, которые точно так же, как комедии 20 лет назад будут сначала для избранных, а потом завоевывать более большую аудиторию.
Ты один, пожалуй, даже единственный из постсоветского пространства, несмотря на то, что английский не твой родной язык, но ты все-таки попробовал и достаточно успешно. Можно найти множество видео, как ты в англоязычных странах блистаешь на сцене, шутки твои воспринимаются. Это такой хороший эксперимент, который получился. Твои впечатления, какая она англоязычная публика? Понятно, что шутки у них другие, да? Но все-таки вот над чем они больше всего смеются там, в отличие от нас?
Значит так, англоязычная публика очень разнится во всем мире. Люди в Британии не те же самые, что в Швейцарии, а в Австралии не те же самые, что в Америке.
Ты же даже доехал до Австралии, да?
Я, ну, если уж мы начали хвастаться, то я дал 25 сольных концертов в Австралии. Но я вообще много где выступал. В ЮАР у меня было 4 концерта, ну, в Америке, понятное дело, ну, вся Европа. Просто, да, заканчивая с хвастовством, это, конечно, моя заслуга творческая, но по факту мне подфартило, что меня увидели британские агенты. Когда я только начал выступать на английском, на второй год моих мучений с неродным языком, меня увидели британские агенты, им понравилось, они поверили, меня заключили со мной контракт. И дальше уже дело техники. Британия является таким флагманом в мире юмора, и им уже полегче меня продавать, отправлять, куда-то организовывать концерты во всех странах мира, где говорят люди по-английски. Ну вот, как я сказал, люди везде абсолютно разные. То есть швейцарцы, например, просто непроницаемые люди. Выступаешь час и думаешь, что я делаю не так, господи. А потом все подходят обниматься, фотографируются, говорят, что это был лучший вечер в их жизни.
То есть они где-то про себя смеются.
Получают, да? Удовольствие где-то, да, не знаю, где. Хочется интеллигентно сформулировать. Интеллигентно не получается, где они там получают удовольствие. Но при этом все равно позитивные люди. И то есть фидбэк, ну, обратная связь очень хорошая. А в ЮАР, ну, наоборот. Это люди максимально открытые, максимально вот такие природные, в хорошем смысле слова. То есть там, если кому-то понравилось... Ты выступаешь в театре, люди... Это не ночное шоу, где пьяные люди в кабаре сидят, а это театр, 6-7 вечера, люди в пиджаках. Но если вдруг кому-то очень понравилась шутка, он может вскочить с места, бегать по проходу между сидениями, рвать на себе волосы. Это я видел. видел, поговаривают, что если просто на ура шутка заходит, то человек может как маленький ребенок, взрослый человек в пиджаке, может как маленький ребенок упасть на спину в проходе и стучать ногами по полу от смеха. У меня такого, к сожалению, не было. Видимо, мои шутки недостаточно смешные. Но вот вскакивание и вот как бы попытка разорвать на себе рубаху, это было даже у меня. И это, конечно, ну, греет тщеславие как ничто другое. Думаешь, ох, да я гений, просто смотри, что происходит. А это, на самом деле, просто разный менталитет.
Ну, по этой логике, значит, американцы почти как мы, да?
Американцы? Да нет, американцы, ну, как мы, как кто? Как вы или как мы? Просто, ну, в России люди смеются не так открыто. В России у нас же есть даже шутка. Мой друг, мой самый любимый вообще комик в мире, Дилан Моран, он после того, как мы первый раз его привезли в Россию, он в интервью сказал крутейшую фразу, я ее уже как афоризм 5 лет использую. Он говорит, люди в России смеются руками. В том смысле, что если нравится шутка, все с удовольствием аплодируют, но вот этого вот искреннего громкого смеха на самом деле в России редко добьешься от людей. А в Америке нет. В Америке люди приходят получить удовольствие. Они изначально настроены вместе с тобой получить от вечера удовольствие. В России часто приезжаешь куда-нибудь выступать, и там как бы публика с таким сидит в зале с таким выражением лиц, мол, ну давай-ка, повесели нас, мол, покажи, на что ты способен, докажи нам, что мы не зря сюда пришли. То есть еще надо, вроде люди уже пришли, за билеты заплатили, а тебе все равно надо переломить их какие-то завышенные ожидания. А в Америке сразу люди приходят улыбающиеся, открытые, и с первой шутки начинают смеяться, потому что ради этого пришли. Менталитет везде разный, реакции везде разные, болевые точки везде разные, самое смешное, это же на болевые точки шутить, это везде тоже разное, но вещи, связанные с самоиронией и самоуничижением, вот то, чем на самом деле русский юмор похож на британский, на ирландский, который мне нравится очень, вот эти вещи работают во всем мире, потому что когда ты рассказываешь про себя, про ситуации, в которых ты попал в нелепое какое-то положение, в этот момент зритель себя начинает чувствовать выше, чем ты, и с удовольствием, ну, это вообще правила юмора, начиная не то, что с Чаплина, а начиная с пещерных времен, когда люди подскальзывались на банановой кожуре. То есть для юмора всегда нужна жертва. Вот. И варианта на самом деле два. Либо искать жертву вовне, либо в себе. Вот вовне, если ты хорошо знаешь жизнь окружающую, какие-то референсы местные, ну, то есть в России я могу искать жертв вовне, потому что я знаю, что мне не нравится в социальной жизни в России, и могу о ком-то или о чем-то рассказывать. А когда приезжаешь в страну первый раз, прям с самолета у тебя концерт, ну, бог его знает, что там успел дома газеты какие почитать. Поэтому если ты рассказываешь о себе, себя выставляешь в качестве, так сказать, мальчика для битья, это работает, конечно, везде, потому что это просто свойство человеческой психологии. Посмеяться над кем-то, кому живется хуже, чем тебе.
Следующий твой концерт где?
Я уже что-то запутался. У меня точно несколько концертов в мае в Питере, потому что у нас в Питере будет стендап-фестиваль. Если имеется в виду какие-то зарубежные штуки, конечно, это Эдинбургский фестиваль, который будет с конца июля в Эдинбурге, в Шотландии. А до этого, успею ли я заскочить в бывшую Югославию, буду стараться смочь. То есть у меня есть предложение, но мы не понимаем по датам. Есть надежда, что получится мини-тур сделать по бывшим югославским республику.
Тогда в твоей копилке будет еще понимание балканского, да, юмора?
Ну, оно уже есть. Я выступал в Словении, я выступал на русском языке в Сербии, поэтому я, в принципе, примерно понимаю, что там к чему. Там, на самом деле, очень близкие к нам люди. Прям можно, не стесняясь, попробовать переводить русские шутки.
Игорь, я знаю, что в Питере ты стоишь за школой стендапа, школой юмора, где, ну, вы, в общем, рассказываете то, до чего мы в свое время, я имею в виду, конечно, многие из нас прошли через школу КВН.
И я из вас.
Да, да. Конечно, здесь есть два момента. Одно дело грамотно фиксировать, записывать и генерировать эти шутки, а второе, очень хорошо их подать на сцене, да? Вот чему именно вы все-таки там учите?
Это хороший вопрос. Действительно, сейчас очень много моего времени посвящено школе стендапа, которую вот уже скоро год, как в Питере, мы открыли. Значит, ну, прежде всего, очень приятно услышать такой вопрос, что, мол, вы учите тому, до чего мы сами догадывались, и я с этим солидарен. Действительно, мы на интуитивном уровне, или там, глядя на даже в какой-то степени советских там юмористов, или я там, не знаю, глядя на своего отца, который шутковал на семейных каких-то мероприятиях, делал выводы какие-то, анализировал и как-то впитывал ходы какие-то, да, или варианты вытягивания юмора из жизни. Этот вопрос очень приятно был сформулирован, я тебе благодарен. Потому что чаще всего вопрос звучит так. Как вы можете делать школу и делать вид, что вы учите тому, чему научить невозможно? Это же просто врожденное что-то. Чаще всего так вопрос формулируется.
Эти люди не играли в КВН.
Значит. Эти люди не играли в КВН, да, и в принципе не обладают аналитическим мышлением. Потому что вообще-то юмор – это штука тренируемая. И, конечно, мощь и вкусность твоей личной комедии зависит от врожденных каких-то твоих приобретенных знаний, опыта, мировоззрения, книжек, которые ты читал. С этим сложнее. У меня двухмесячный курс, я не могу вложить людям в голову какое-то мировоззрение и ассоциативные ряды, потому что юмор в любом случае работает с ассоциациями. А какие ассоциации у человека есть в голове, почти что повлиять на это я не могу. Я только могу дать, как в лучшие школьные годы, дать список рекомендуемой литературы. Говорю, читайте Хармса, Аверченко, Тэффи, Зощенко, Довлатова, и это чуть-чуть поможет. Но это все, что я могу сделать. А вот правила, как бы наработанные как нашим КВНовским поколением, так и нашими американскими партнерами, как говорит Путин, ну, в нашем случае, комедийными партнерами, у которых стендап все-таки уже много десятилетий в части, и они уже тоже... Американцы вообще мне нравятся. Это, кстати говоря, не совсем даже американцы, это такие американцы еврейского происхождения, они во всех практически видах творческой деятельности придумали, как то или иное дело поставить на поток, на конвейер. Например, есть всем известный формат Late Night Show. Ну, вот в России у нас только вечерний Ургант есть, что странно, потому что... Нет, Ургант-то я люблю, он молодец. Но в Америке, например, на каждом телеканале по два таких шоу одинаковых, под копирку. Просто разные ведущие, даже студии похожи, и там бенд стоит, и сзади город нарисован. Все вообще одно к одному. Могло бы их быть побольше у нас. Не знаю, кстати, на прибалтийском телевидении есть это вообще Late Night Show. Какие-нибудь.
Буквально несколько. И
ну, несколько. Максим... Это уже не одно.
Ну, на все страны Балтии. Так что, ну, да. Максимум там одна такая программа в одной стране. Так что тоже есть недостаток.
Да. Формат замечательный. И, ну, вот я сейчас приведу пример просто одного из занятий в нашей школе, который я провожу. Дело в том, что когда это ежедневное телешоу, вот как вечерний Ургант, да, они такие же ежедневные. Вначале выходит ведущий и делает пятиминутку, обшучивает новости. Это происходит каждый день, снимают программу, это мы ее смотрим, Late Night Show, а снимают ее часов 5-6 вечера того же дня, почти не успевают монтировать, почти в прямом эфире она идет. А новости должны быть актуальными. Соответственно, автором этой программы в 10 утра редактор приносит пачку актуальных новостей. Надо сказать, что в любой даже западной стране процесс согласования довольно длительный. То есть невозможно просто написать шутку и подсунуть ее в папочку ведущему. А нужно показать хедрайтеру, редактору, отправить на канал, там какой-то ВОЗ 60-летний что-то одобрит, что-то нет. Потом сам ведущий половину вычеркнет, половину оставит, потому что он как бы от себя это говорит. Короче, по факту получается, что готовый материал, который снимается в 5 вечера, должен быть написан часа в 2 дня уже, чтобы успеть пройти все этапы согласования. Соответственно, с 10 утра до 2 часов дня авторы должны придумать, обшутить там, 10 новостей и, соответственно, придумать штук 100 шуток. Потому что по несколько шуток будут вырезаться на каждом этапе согласования. То есть ждать вдохновения и творческого, так сказать, потока из космоса, приходящего, возможности нет. Надо это ставить дело на поток. Надо научиться писать шутки хотя бы вот в этом формате, прям поставить на конвейер написание. И вот американцы придумали технологию. Ее, к сожалению, невозможно в радиоформате объяснить, потому что нужно рисовать схему. Короче, технологию можете загуглить. Называется она листинг. Вот можно просто загуглить листинг, comedy, late night show. Вот с подобным инструментарием мы в школе пытаемся познакомить наших учеников, потому что приходит ко мне учиться, ну, может быть, 20% из моих студентов это люди, которые реально хотят стендап-комиками быть, а остальные хотят как раз получить этот инструментарий, чтобы использовать для своей деятельности. Это ведущие мероприятий, это телерадиоведущие, это... вот мы сейчас находимся на замечательном мероприятии, где много бизнес-спикеров. Это сейчас просто повальная мода, она и Россию не обошла. И там лайфстайл какие-то коучи, и вот мотиваторы, и по инвестициям, и какие-то пассивные доходы, и Киосаки, ученики. И, ну, короче, все это очень тоже заполоняет вот именно такой образовательный рынок. И, конечно, люди, которые публично выступают на протяжении нескольких часов, им нужно поддерживать внимание аудитории, а лучше инструмента, чем юмор, не найти. И вот у меня какой-то достаточно большой процент моих учеников, это люди к комедии и не имеющие отношения, и не собирающиеся иметь отношение к комедии профессионально, но которым эти инструменты нужны, например, коучи, которым нужны эти инструменты, чтобы удерживать внимание аудитории в своей сфере. Вот вчера, например, замечательная, как назвать, это не мастер-класс, конечно, но лекция, вот Аркадий Цукер. Это вот Аркадий Цукер вчера час стендапил просто. Там была просто шутка на шутке. Потому что по-другому, если просто муторно и нудно просто выдавать информацию с цифрами, пусть даже все это очень полезно, но это не осядет в голове у аудитории.
Поэтому, то есть получается, конечно, да, прошу прощения, реально как шутка, да, то есть получается мастер стендапа Игорь Мирсон учит тех бизнес-коучей и тренеров, которые впоследствии будут обучать целые фирмы.
Ну, в том числе. В том числе так и происходит. Но это не только я. Я как бы являюсь куратором и тем, кто создал эту школу, но я вот рассказываю про вот методологию написания юмора. Это является большой частью нашей программы, но не всей. А я просто сам на себе ощущаю, чего мне не хватает. Я собрал школу, грубо говоря, под себя. Как хочешь для кого-то что-то сделать, подумай, чтобы ты хотел, чтобы сделали для тебя. Типа того. Вижу на молодых комиках и сам на себе вижу, чего не хватает современным публичным спикерам, будь то комики или нет. Поэтому у меня в программе большое значение имеют занятия по актерскому мастерству, по сценической речи, с этим у всех проблемы. Отдельно есть мастер-классы по сценарному мастерству, потому что, как это ни странно, вот законы драматургии, те злополучные, там, трехактовые структуры еще с Древней Греции существующие, они на самом деле работают и в публичных выступлениях. Даже хорошая шутка, она построена по трехактной структуре. Все-таки голова у человека работает трехчастно. И очень крутые мастер-классы по импровизации у нас проходит. Я вот немножко заикнулся, отвечая на предыдущий вопрос, про новые веяния в комедии. Вот следующее, конечно, если мы смотрим на убежавшее вперед комедийное пространство вот в Америке, в Британии, то после стендапа следующее мощное движение — это вот импровизация, импров-театры. Это один из таких основоположников именно российского импровизационного движения. Делает мастер-классы в моей школе, потому что они, конечно, это какие-то тренинги, игрушки, игры. И, то есть конкретно взять эту игрушку и применить у себя в стендапе или взять эту игрушку и применить у себя вот в каких-то коуч, вот в своих спичах, невозможно. Можно. Но благодаря вот этим тренингам какие-то вот нужные нейронные связи в голове возникают. Ты учишься быстро выудить из своей головы нужную ассоциацию, а нужную, она может быть, например, уместная или, наоборот, самая неожиданная ассоциация, чтобы вызвать смех. Но нужно делать это быстро, когда ты стоишь на сцене, отвечаешь на вопрос или вот сталкиваешься с то, что в стендапе называется хеклерами, которые пытаются тебя как-то подопустить своими выкриками из зала. То есть самое важное — это не затормозиться, не затупить и успеть сформулировать какую-то неожиданную мысль, неожиданный ответ на это внешнее воздействие. И вот в этом смысле вот эти тренинги импров-театр, они очень полезны, и я прямо горжусь тем, что у нас есть два мастер-класса в нашем курсе по импровизации. Я вижу, как у людей просто чуть ли не на физическом уровне череп увеличивается после этого. Подтверждая сказанное тобой в вопросе, действительно, стараемся подойти со всех сторон. Пытаемся сделать такого супергероя комедийного, который вроде чуть-чуть понял, как описать, чуть-чуть понял, как подавать, чуть-чуть понял, что делать со своей речью, чуть-чуть понял, как импровизировать. Немножко со всех граней стараемся развить наших студентов.